Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Довлатов и окрестности». Радиовариант книги Александра Генниса. Глава «All That Jazz». Впервые в эфире 11 апреля 1998 года.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «All That Jazz», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности». Своему успеху в Америке Довлатов обязан языку, вернее, его отсутствию. Не зная толком английского, он писал на нем, сам того не ведая. Чтобы окончательно запутать ситуацию, я бы сказал, что Довлатов писал на американском языке по-русски. При этом, собственно, английский Довлатов всех устраивал, хотя мало кого удивлял. Исключением Сергей был среди русских, а не американцев. Решительный всех на это указал Бродский. В мемуарном очерке о Сереже, так он его называл, Бродский обронил замечание, слишком глубокомысленное, чтобы им пренебречь.
Довлатова оказалось сравнительно легко переводить, ибо синтаксис его не ставит палок в колеса переводчику.
Синтаксис Сергей и правда упразднил. У него и запятых раз-два и обчелся, иначе и быть не могло. Как все теперь знают, Сергей исключал из предложения, даже в цитатах, слова, начинающиеся на одну букву. Сергей называл это своим психозом. Чтобы не было двух начальных «Н» в пушкинской строке «К нему не зарастет народная тропа», он переделал «народную» на «священную». За этим чудачеством стояла вполне внятная идея спартанской дисциплины. Прозаику, объяснял Сергей, необходимо обзавестись самодельными веригами взамен тех, что даром достаются поэту. Сергей не хотел, чтобы писать было легко. Когда его уговаривали перейти на компьютер, говоря, что тот ускоряет творческий процесс, Довлатов приходил в ужас. Главная моя цель, повторял он, писать не быстрее, а медленней. Лучше всего было бы высекать слова на камне, не чтобы навечно, а чтобы не торопясь. Довлатов боялся не столько гладкости стиля, сколько его безвольности. Лишенный внутренних ограничений автор, сам того не замечая, вываливается из художественной литературы. Чтобы этого не произошло, прозаик должен отвечать за выбранные им слова, как блатной за свои татуировки. Естественным результатом довлатовского психоза были чрезвычайно короткие предложения, что идеально соответствовало всей его философии. Ведь что такое синтаксис? Это связь при помощи логических цепей, соединяющих мысли наручниками союзов. Синтаксис – это навязанная нам грамматическая необходимость, которая строит свою картину мира. Стоит пойти на поводу у безобидного «потому что», как в тексте самозарождается независимо от автора сюжет. Стройная система, лишающая нас свободы передвижения, синтаксис – смирительная рубашка фантазии. Намертво соединяя предложения, союзы создают грамматическую гармонию, которая легко сходит за настоящее. Синтаксис – великий организатор, который вносит порядок в хаос даже тогда, когда его же и описывает. И все-таки, как бы искусно ни была сплетена грамматическая сеть, жизнь утекает сквозь ее ячеи. Предпочитая откровенную капитуляцию мнимым победам, Сергей соединял свои предложения не союзами, а зиянием многоточий, разрушающих мираж осмысленного существования. Это-то и выделяло Довлатова из соотечественников, о которых так точно написал Бродский. «Мы народ придаточного предложения». По-моему, Бродский был единственным человеком, которого Сергей боялся. В этом нет ничего удивительного. Его все боялись. Когда у нас на радио возникала необходимость позвонить Бродскому, все смотрели на Сергея. И он, налившись краской, долго собирался духом, прежде чем набрать номер. Иногда такие звонки заканчивались экстравагантно. На вопросы Бродский отвечал совершенно непредсказуемым образом. Когда его, например, попросили прокомментировать приговор Салману Ружди, он сказал, что в ответ на угрозу одному из своих членов пен-клуб должен потребовать голову Аятоллы, проверить, что у него под челмой. Перед Бродским Сергей благоговел. Довлатов говорил о нем. Он не первый, он, к сожалению, единственный. Только после смерти Бродского на Парнасе стало тесно. Бродский был нашим оправданием перед временем и собой. Довлатов писал.
«Я думаю, наше гнусное поколение, как и поколение Лермонтова, уцелеет, потому что среди нас есть художники такого масштаба, как Бродский».
Надо сказать, что еще задолго до того, как появилась профессия «друг Бродского», близость к нему сводила с ума. Иногда буквально. Бродский тут был абсолютно ни при чем. Сознанием дела Сергей писал.
«Иосиф – единственный влиятельный русский на Западе, который явно, много и результативно помогает людям».
Особенно отзывчивым Бродский казался по сравнению с игнорировавшим эмиграцию Солженицыным. На моей памяти Александр Исаевич поощрил только одного автора – некого Орехова, искавшего истоки славянского племени в Древнем Египте. Среди прочего, Орехов утверждал, что этрусски сами заявляют о своем происхождении – это русские. В отличие от Солженицына, Бродский раздавал молодым авторам отзывы с щедростью, понять которые помогает одно его высказывание. «Меня настолько не интересуют чужие стихи, что же лучше я скажу что-нибудь хорошее». С прозой обстояло не лучше. Однажды его скупые, но все-таки благожелательные слова появились на обложке шпионского романа под названием «Они шли на связь». Это, говорят, погубило автора, солидного доктора наук. Окрыленный похвалой, он с таким усердием занялся литературой, что потерял семью и работу. Бродский, читавший все книги Довлатова, да еще один присест, ценил Сергея больше других. Что не мешало Довлатову тщательно готовиться к каждой их встрече. Когда Бродский после очередного инфаркта пытался перейти на сигареты полегче, Довлатов принес ему пачку парламента. Вредных смол в них было меньше 1 миллиграмма, о чем и было написано на пачке «Less than one». Именно так называлось знаменитое английское эссе Бродского, титулу которого в русском переводе не нашлось достойного эквивалента. С Бродским у Довлатова, казалось бы, мало общего. Сергей не сравнивал. Бродский был по ту сторону. Принеся нам только что напечатанную «Зимнюю эклогу», Довлатов торжественно заявил, что она исчерпывает его представление о современной литературе. Когда Сергей бывал в гостях, Лена определяла степень его участия в застолье, потому декламирует ли он «Тщетно дхарму во рту твоем ищет угрюм и хорон». Отвечая на выпад одного городского сумасшедшего, Довлатов писал: «Он завидует Бродскому и правильно делает. Я тоже завидую Бродскому». Дороже искусству Довлатову была личность Бродского. Сергей поражался его абсолютным бесстрашием. Свидетели жертвы обычных советских гадостей, Довлатов всегда отмечал, что именно Бродский в отношениях с властью вел себя с безукоризненным достоинством. Еще важнее было мужество другого свойства. Бродский сознательно и решительно избегал проторенных путей, включая те, которые сам проложил. «Большая часть жизни, — говорил Бродский, — уходит на то, чтобы научиться не сгибаться. Считая, что речь идет о властях, я недоумевал, потому что эти конфликты остались в прошлом. Только со временем до меня дошло, что Бродский имел в виду другое. Сильнее страха и догмы человека сгибает чужая мысль или пример». Сергей завидовал не Бродскому, а его свободе. Довлатов мечтал быть самим собой и знал, чего это стоит. Без устали, как мантру, он повторял: «Хочу быть учеником своих идей». Сергей писал:
«Я уважаю философию и обещаю когда-то над этим всем серьезно задуматься. Но лишь после того, как обрету элементарную житейскую свободу и раскованность. Свободу от чужого мнения. Свободу от трафаретов, навязанных большинством».
Больше многого другого Довлатову нравилось в Америке, что тут каждый одевается так, как ему хочется.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «All That Jazz», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Демократия, конечно, дает отдельному человеку развернуться, но каждому человеку. и этим излечивает личность, как говорил тот же Бродский, от комплекса исключительности. Чтобы быть собой, ты должен быть с собой, чаще всего наедине. Автономность и самодостаточность не исключает, а подразумевает затерянность пейзажа. Демократия, как болото, всех равняет собой. С Бродским Довлатова объединяла органичность, с которой они вписывались в этот горизонтальный пейзаж. Почти ровесники, они принадлежали к поколению, которое осознанно выбрало себе в качестве адреса обочину, ценя превыше всего свободу как от потребности попадать в зависимость, так и от желания навязывать ее другим. Бродский и Довлатов превратили изгнание в точку зрения, отчуждение в стиль, одиночество в свободу. Бахчинян, который сопровождает этот цикл как дед-щукарь поднятую целину, высказался и по этому поводу.
«Лишний человек» — это звучит гордо.
Америка не обделила Довлатова славой. Напротив, тут-то он ее и нашел. Сергей говорил, что удивляется, и когда его узнают на улице, и когда не узнают. Однако свойство быстротекущей американской действительности таково, что заставляет усомниться в ценности всякого признания. Милая редакторша из журнала «Нью-Йоркер» сказала, что рассказы Довлатова перестали печататься, потому что он умер, а в Америке предпочитают живых авторов. Мертвые – это те, кто проиграл. У нас, похоже, те, кто выиграл. В Америке Сергей нашел то, чего не было в Отечестве – безразличие, воспитывающее такую безнадежную скромность, что ее следовало бы назвать смирением. Для русского писателя, привыкшего к опеке ревнивой власти, снисходительная рассеянность демократии – тяжелое испытание. Открыто об этом осмелился заявить лишь задиристый, похоже, как писал Довлатов на «Помесь Тореадора с быком», Лев Халиф. В Нью-Йорке он поселился на такой далекой окраине, что с друзьями выпивал по телефону. О его злой и смешной книжке «ЦДЛ» Сергей отзывался тепло, в том числе и в стихах.
«Верните книгу, Саша с Петей. Иметь такую книгу – честь. Я прославлял ее в газете, теперь хочу ее прочесть».
Халиф публично пожаловался, что в России его замечал хоть КГБ, чем и вызвал возмущение, особенно у той части эмиграции, которую больше волновал ОБХСС. Бродского и Довлатова сближали стихи. Бродский прямо утверждал, что довлатовские рассказы написаны как стихотворения. Я не уверен, что это так. Скорее, его рассказы появились на обратном пути от стихов к прозе. Поэзия сгущает реальность, отчего та начинает жить по своим законам, отменяющим пространство и время, структуру и иерархию. Информационная среда уплотняется до состояния сверхпроводимости, при котором все соединяется со всем. В таком состоянии ничего не может быть случайным. Тут не может быть ошибки. Бессмысленно спрашивать, правильно ли выбрано слово. Если оно сказано, значит верно. У Роберта Фроста есть стихотворение о том, почему в лесу встречаются согнутые березы. Это происходит от того, объясняет он, что на них качаются мальчишки, забираются до самой вершины и своим весом нагибают ствол до земли. Карабкаться по черным сучьям белого ствола все равно, что ползти по строчкам стихов на бумаге. Идти не на небо, а по направлению к небу. Чем тоньше ветка материя, тем неизбежнее она нас приземляет. В этом путешествии поэт и поэзия, поэт и язык, поэт и действительность становятся союзниками, как в вальсе. Искусство поэта в том, чтобы использовать неподатливость материала. Довлатов не сгущал, а разряжал реальность. Лишнее в его рассказах соединяется с необходимым, как две стороны одного листа. Прообразом довлатовской прозы была не поэзия, а музыка. Сергей мог бы повторить слова одного композитора, сказавшего о своих сочинениях. «Черное – это ноты, белое – музыка». Как-то в Ленинграде к Довлатову домой зашел брат Боря. Спросил у Норы Сергеевны, где Сергей. Та сказала, что сидит у себя и слушает Шостаковича. «С алкоголиками это бывает», – успокоил ее Борис. Довлатов, который, конечно же, сам это и рассказал, очень любил музыку. Однажды я даже слышал, как он пел на встрече с читателями. Выступать Сергей, кстати, обожал, хотя непритворно волновался. Сперва он, потея и мыча, мямлил банальности. Постепенно расходясь, как товарный состав, Сергей овладевал ситуацией и покорял любую аудиторию, не впопад отвечая на ее вопросы. Например, на дежурной в эмиграции «Как у вас с языком?» Сергей рассказывал, что его соседка на вопрос, как ей удалось быстро овладеть английским, отвечала «С волками жить». Но на своем нью-йоркском дебюте, только что приехавший в Америку, Довлатов был в ударе. Демонстрируя публике сразу все свои таланты, он читал рассказы и записи из «Соло на Ундервуде», рассуждал о современной литературе, называя Романа Гуля современником Карамзина, а под конец необычайно чисто исполнил песню своего сентиментального детектива.
«Эх, нет цветка милей пиона за окошком на лугу, полюбила я шпиона, с ним расстаться не могу».
Так что Бродский, сказавший про рассказы Сергея «это скорее пение, чем повествование», был все-таки прав. Со стихами довлатовскую прозу роднила музыка. Бродский говорил, что хотел быть не поэтом, а летчиком. Я не знаю, кем хотел бы стать Довлатов, но думаю, что джазистом. По-своему, Сергей им и был. Во всяком случае, именно в джазе он находил систему аналогий, позволяющую ему обосновать принципы своей поэтики. Довлатов много писал о джазе, начиная с газетной рецензии на концерт чудом оказавшегося в Таллине Оскара Питерсона.
«Я хлопал так, что у меня остановились новые часы».
Джазу была посвящена его последняя работа в «Новом американце». Это сочинение витиевато называлось «Мини-история джаза, написанная безответственным профаном, частичным оправданием которому служит его фантастическая увлеченность затронутой темой». Свой неожиданно ученый опус Сергей, выбрав меня мальчиком для битья, разнообразил ссылками на неискушенных слушателей джаза, вроде моего друга Александра Генниса. И все равно получилось блекло. Однако именно сюда Сергей вставил куски, которые трудно не считать признанием. В них Довлатов излагал не историю джаза, а свою литературную утопию.
Джаз – это стилистика жизни. Джазовый музыкант – не исполнитель. Он творец, созидающий на глазах у зрителей свое искусство. Хрупкое, мгновенное, неуловимое, как тень падающих снежинок. Джаз – это восхитительный хаос, основу которого составляют доведенные до предела интуиция, вкус и чувство ансамбля. Джаз – это мы сами в лучшие наши часы. То есть, когда в нас соседствует душевный подъем, бесстрашие и откровенность.
Я действительно плохо разбираюсь в джазе, но однажды понял, чем он был для Сергея. Случилось это в Массачусетсе, по которому мы путешествовали вместе с Лешей Хвостенко. На шоссе нас, разомлевших и уставших, угораздило попасть в жуткую многочасовую пробку. Положение спас музыкальный Хвостенко. Высунув руку из окна машины, он стал барабанить по крыше, напевая знаменитое «Summertime and the living is easy». Но по-русски «Сямы там давят ливер из изи». Через минуту все остальные, категорически лишенные слуха и голоса, последовали его примеру. Наше вытье привлекло внимание томящихся соседей, и вскоре вся дорога приняла участие в родении. Это был акт чистого творчества, обряд, стирающий границу между исполнителем и слушателем, между хором и солистом, между мелодией и тем, во что каждый из нас ее превращал. Я слышал, что главное в джазе не мастерство, а доверие к себе, ибо в сущности тут нельзя сделать ошибку. Импровизатор не может ничего испортить, если у него хватает смелости и отчаяния в его силах обратить неверный ход в экстравагантный. Считаясь только с теми правилами, которые он по ходу дела изобретает, импровизатор никогда не знает, куда он доберется. Прыгая в высоту, мы берем не нами установленную планку. В длину мы прыгаем как можем. Поэтому настоящую импровизацию завершает не финал, а изнеможение. Сергей любил джаз, потому что он сам занимался искусством, согласным впустить в себя хаос. Искусством, которое не исключает, а переплавляет ошибку. Искусством, успех которого определяет честность и дерзость. Сергей с наслаждением смирял свою прозу собственными драконовскими законами. Но еще больше он дорожил советом Луи Армстронга: «Закрой глаза и дуй».
Thank you.
главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Забытый герой» к столетию со дня рождения американского певца Поля Робсона. Подготовила и ведет программу Рая Вайль. Впервые в эфире 11 апреля 1998 года.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Забытый герой» к столетию со дня рождения Пола Робсона. Передачу ведет из нью-йоркской студии Рая
Вайль. Едут и по полю герои, экта Красной армии герои.
Должно быть, многие удивились, услышав популярную советскую мелодию 30-х годов в исполнении явно не русского, а, скорее всего, и вообще не советского человека. Да, это был Пол Робсон, американский негр. Певец, актер, политик, борец за гражданские права. Вообще, очень заметная фигура тех лет. Этот человек интересен именно тем, что представлял собой часть не только американской, но и русской, вернее, советской истории. Я беседую с президентом фонда Пола Робсона Джоном Пикинсом.
Поля Робсона вычеркнули из истории. С 50-го года и до самой смерти о нем говорили, как будто его никогда и не существовало. Ведь до этого Робсон был, я думаю, самым известным американцем в мире. Ну, кроме Рузвельта, может быть. Он был объявлен персоной нон-грата своим собственным правительством. Ему запрещено было выступать на публике. Нас лишили блестящего актера и певца. Это была невосполнимая потеря. Мы хотим, чтобы молодые люди, особенно молодые афроамериканцы, узнали о том, какого масштаба личностью был господин Робсон в разных областях, в академической, спортивной, театральной, чтобы в 21 веке они могли получать удовольствие от того, чего нас лишили в 20-м.
За что же все-таки вспоминают сегодня Пола Робсона? Его биография была достаточно нестандартна для его времени. Он родился 9 апреля 1898 года. Его отец был беглым рабом, ставшим священником в Принстоне, а мать – школьной учительницей. Пол был одаренным учеником. Одним из двух афроамериканцев он был принят в престижный Ратгерс колледж, после чего получил в Колумбийском университете диплом юриста. Началась его головокружительная карьера актера, певца, политика. Вот что рассказывает историк Джон Дональдсон, организовавший недавно конференцию о жизни и деятельности Пола Робсона.
Он пел как минимум на 20 языках, свободно говорил на русском, немецком, итальянском, идыше. Среди его друзей и поклонников были Альберт Эйнштейн, Джавахарлал Неру, Сергей Эйзенштейн, Эрнест Хемингуэй, Джеймс Джойс, Гертруда Стайн и Леонора Рузвельт. Его вклад в культуру Америки невозможно переоценить. Взять, к примеру, хотя бы спортивные достижения. Вы знаете, как олимпийский успех, победы спортсменов важны для культуры страны. А он был блестящим атлетом в 4 видах спорта. Один из двух афроамериканцев Ратгерс колледжа, он входил в престижное студенческое братство Фи Бета Капа и во всеамериканскую футбольную лигу в 1917 и 18 годах. Он был блестящим студентом, удостоившимся чести произносить прощальную речь от выпуска 19 года. Его дивный бас-баритон вошел в легенду. В 25 году Робсон пел в театре Гринвич-Виллиджа в Нью-Йорке. Впервые с концертной сцены прозвучали негритянские спиричуэлс. А его исполнение песни «All Man River» в фильме «Showboat» — «Корабль развлечений» на следующее утро сделало его знаменитостью. There's an old man called the Mississippi. That's the old man I don't like to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't free? That old man River, that old man River, he must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling along. He don't plant taters, he don't plant cotton. Them that plants them is soon forgotten, but old man River, he just keeps rolling along. You and me, we sweat and strain, body all aching and racked with pain. Tote that barge and lift that bale, you show a little grit and you land in jail. But I keeps laughing instead of crying. I must keep fighting until I'm dying. And old man River, he'll just keep rolling along.
Сегодня даже Голливуд пытается выставить Пола Робсона в качестве своего человека. Так ли это было? Я разговариваю с профессором Питером фон Бломом из университета в Лос-Анджелесе.
Он снялся только в двух голливудских фильмах: «Корабль развлечений», «Шоубот» и «Сказки Манхэттена». Две из других девяти его картин, «Император Джонс» и «Песня о свободе», были также сделаны в Соединенных Штатах, но независимыми продюсерами. Робсон был первым афроамериканцем, сыгравшим в театре «Отелло». Историческое это представление состоялось на Бродвее в 43-м году. Но Голливуд так и не предложил ему сделать по этой постановке фильм. А жаль, он был неповторим в этой роли. В кино Робсон пытался преодолеть царивший тогда в Голливуде стереотип либо агрессивного, либо слишком мягкосердечного, наподобие дядюшки Тома человека. Иногда ему это удавалось, но чаще всего даже его магнетизм был не в состоянии преодолеть эти стереотипы. В начале 40-х годов у него уже не оставалось никаких иллюзий в отношении Голливуда, и он покинул его навсегда.
Но актерская карьера Пола Робсона – это все-таки деталь его западной жизни. Советские люди знали его главным образом как певца. Он впервые приехал в СССР еще в 30-е годы и даже поселил там свою семью. Его сын, Пол Робсон-младший, учился в Москве и до сих пор помнит русский язык.
Ну, значит, приехал в первый раз в 34-м году. До того он уже прочитал весь Маркс. И, наверное, знал больше о Марксе, чем вождей Коммунистической партии Советского Союза. Приехал там как артист. Он влюбился не в какой-то изм, но в русскую культуру, в музыку, в стихах Пушкина. И советский народ знал его песни.
Но и Пол Робсон, которого недавно наградили, наконец, специальной премией Грэмми, знал песни советского народа.
Ирака, страна моя родная, много дней лесов полей рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек.
Говорит профессор Блом.
Конечно, у Робсона, как у любого человека, были свои слабости, заблуждения, ошибки. У меня, например, до сих пор вызывает неприятие его некритичное отношение к Советскому Союзу, особенно в конце 40-х, 50-х годах во время Холодной войны. Но не забывайте, что Робсон был афроамериканцем, выдающимся, успешным, но в то же время подвергавшимся дискриминации, как и все остальные. Он верил, что впервые в жизни к нему относятся как к артисту и гражданину, как равному, когда он приехал в СССР в 1934 году. И это можно понять. В то время многие американские интеллектуалы воспринимали Советскую Россию как луч света.
Профессор Блом упомянул о 40-х-50-х годах, когда у Робсона начались неприятности в Америке. Это понятно, ведь тогда СССР был соперником Соединенных Штатов в Холодной войне. В 30-е же годы, наоборот, отношения двух стран были корректными, даже теплыми, и пребывание Пола Робсона с семьей в Советской России американцев не удивляло. Но вот вопрос, а как сам Робсон воспринимал тогдашнюю свою жизнь? Ведь и в 30-е годы в Советском Союзе далеко не все было благополучно. Знал ли об этом Пол Робсон? Рассказывает гость нашей студии Пол Робсон-младший.
Знал. В 1937
году уж точно знал. Он, кстати, боялся, что его семью могут оставить в заложниках, поэтому и вывез нас оттуда в 1938. Люди исчезали. Среди них были и его друзья, например, маршал Тухачевский. Вы спросите, почему он молчал, почему не выступил с протестом? Ответ простой. В 1937-м отец уже понимал, что война с фашистской Германией неизбежна. И единственной страной, способной противостоять этой силе, был Советский Союз. Выступить против Сталина – это означало выступить против Советского Союза как системы. Сталин и был системой. Взвесив все «за» и «против», с одной стороны Сталин и Советский Союз, с другой – Гитлер и фашизм, представляющий угрозу всему миру, отец решил, мы не можем критиковать Сталина, пока не победим Гитлера.
Ну хорошо, а после войны? Гитлер побежден, 49-й год. Робсон снова приезжает в СССР.
Он понимал, что борьба с космополитами была на самом деле антиеврейской кампанией. Отец не был слеп и глух. Кстати, советская правительство тогда отказало в визе его аккомпаниатору, потому что он был евреем. Отец был не настолько наивен, чтобы не понимать, что это значило. Почему же он смолчал на этот раз? Отец снова прикинул. Глупо было осуждать Сталина и сталинизм за это или за другие преступления. Если во время своего пребывания в Советском Союзе он стал бы выступать против антисемитизма, это вряд ли помогло бы его друзьям. Чтобы спасти их, нужно было выработать другую стратегию. Будучи человеком умным и осторожным, он сделал следующее. Он сказал, у меня здесь есть близкий друг, еврейский поэт Ицек Фефер, ветеран войны, известный человек, и я очень хочу с ним повидаться. Что ж, Робсон настаивает, надо удовлетворить его просьбу. Не знаю, кто распорядился, думаю, сам Сталин, но Фефера, который сидел на Лубянке, привезли домой. Семья впервые увидела его за долгое время. Они даже не знали, жив ли он. Его накормили, одели в костюм, привезли в гостиницу к отцу. «Иди», — сказали ему, — «и убеди Поля Робсона, что у тебя все в порядке. Иначе не только ты, но и вся семья твоя будет уничтожена». Фефер поднялся к отцу и сразу дал понять ему, что комната прослушивается. Говорили они по-русски, чтобы не раздражать тех, кто подслушивал. За полтора часа они не сказали вслух ничего, что могло бы привлечь внимание. Но в то же время между ними шел немой разговор. Они обменивались записками, знаками. Отец, например, говорил, «Я слышал, Михоэлс умер, говорят, от инфаркта». Фефер отвечал, «Да, знаю, государственные похороны были». А в это время писал на бумажке, «Убит, Сталин». Тогда отец глазами спрашивал, «А что с тобой будет?» И Фефер, рассказывая веселый анекдот, проводил пальцем по шее, дескать, «И нас расстреляют». Потом Фефера усадили в машину и увезли на Лубянку, а отец стал думать о том, что делать. Не бежать же на улицу с разоблачениями сталинизма. Да и в Америке вслух об этом не скажешь, тогда сразу расстреляют семью Фефера. Он сам просил отца этого не делать. В записке он написал, что если Робсон действительно хочет помочь, он должен послать личное письмо Сталину, и чтобы Говард Фаст тоже его подписал. И отец говорил мне, что сделал это. Не знаю, что произошло с этим письмом, никто не знает. Возможно, оно до сих пор хранится где-нибудь в архивах КГБ.
Тогда же, в 49-м году, состоялся знаменитый концерт Пола Робсона в зале Чайковского. Сохранилась запись этого концерта, в котором Робсон исполнил на идыше песню «Партизан» Варшавского гетто. Willkommen wird noch unser Reus gebinkte Schau, uns wird abbeugt und unser Trott mir seinen Tor. Von grünen Palmenland bis Weidenland von Schnee, mir seinen Tor mit unser Pein, mit unser Weh. Und wenn gefallen ist ein Spritz von unser Blut, wird noch ersprotzt und unser Geburt, unser Mut. Und wenn gefallen ist ein Spritz von unser Blut, wird noch ersprotzt an unser Geburt, unser Mut. Geschrieben ist das Lied mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht ein Lied von Sommervögel auf der Frei. Nos hat ein Volk zwischen Fallen die gewinnt. Das Lied gesungen mit einer Gange sind die Hände. Nos hat ein Volk zwischen Fallen die gewinnt. Das Lied gesungen mit einer Gange in die Hände. Жизнь Пола Робсона резко изменилась после возвращения его из последней поездки в СССР. И особенно после присуждения ему Международной сталинской премии. Он стал в Соединенных Штатах персоной нон-грата. Рассказывает Говард Фаст, американский писатель, тогда коммунист, широко издававшийся в СССР, но открыто порвавший с коммунизмом в 1956 году, после разоблачения Сталина.
Мы познакомились в Калифорнии в начале войны, кажется, это был 41-й год. Поскольку наши взгляды во многом совпадали, мы встречались и выступали, так сказать, на одной платформе. Робсон часто бывал у меня дома. Мои дети, моя семья обожали его. Мы стали близкими друзьями. Это был выдающийся человек. Человек Ренессанса. После Второй мировой войны он посвятил свою жизнь сохранению и продолжению дружеских отношений с Россией, Советским Союзом. В то время, когда в годы Холодной войны все опасались атомного столкновения между нашими странами. За это он прослыл здесь коммунистом, хотя никогда им не был. Он был изгнан из всех театров и из всех концертных залов Америки. Тогда он стал петь в афроамериканских церквях и на профсоюзных митингах. Только там он и мог петь.
А вот что вспоминает в связи с этим профессор Питер фон Блом.
Где-то в начале 50-х, когда Робсона лишили паспорта и он не мог выехать из страны, он дал концерт для Канады, не выезжая из Америки. Это был один из самых примечательных его концертов. Представьте себе шоссе, пограничные будки, а за ними на открытом поле 40-тысячная толпа поклонников Робсона в Канаде, и он поет для них на самодельной сцене, установленной на американской стороне. Это было невероятное зрелище. По одну сторону границы Робсон, по другую его поклонники.
It's one of the most striking evidences of how he was valued.
Oh, my baby, my curly-headed baby, I've seen you fast to sleep and love you so as I see. Just tuck your head like little bird beneath its mother's wing. So la 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 bye bye. Do you want the stars to play with or the moon to run away with? They'll come if you don't cry. So la 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 bye bye. In your mother's arms be creeping, and soon you'll be asleepin'. La 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 la.
Микрофона Борис Парамонов.
Существует острая ирония в том, что «Свобода», радиостанция, вещающая на бывшие страны Советского Союза и укомплектованная в основном выходцами из Советского Союза, отмечает столетие со дня рождения Пола Робсона. Ироничная ситуация обозначается, когда мы вспоминаем едва ли не основной сюжет из жизни Робсона, его многолетнюю привязанность к Советскому Союзу, пребывание его в звании друга Советского Союза, сопровождавшееся всеми знаками соответствующего почета, вплоть до награждения его так называемой «Сталинской премией за укрепление мира между народами». Это одна сторона темы – Робсон и Советский Союз. Другая сторона, натурально, – Робсон и Соединенные Штаты. У выдающегося певца и актера в самые яркие и продуктивные годы его жизни сложилось твердое убеждение, что СССР – это страна, в которой он чувствует себя полноправным человеком, а Соединенные Штаты такого убеждения ему не давали. Трудно спорить с тем, что в те годы в Америке существовала дискриминация афроамериканцев. Факт, не опровергаемый отдельными исключениями, вроде жизни и карьеры самого Робсона. На этом он, собственно, и настаивал, что исключения не делают правила. Он не за себя боролся и не для себя искал союзников. Его идеализм, вне всякого сомнения, на этого человека не может быть брошена тень. И, конечно же, он испытал вполне понятное негодование, разочарование, горечь, когда его лишили заграничного паспорта, и он утратил возможность выезжать из Америки. Понятно, что он мог смотреть на Соединенные Штаты как на некую тюрьму. Но вот проходит какое-то время, и ситуация начинает приобретать иные очертания. В Соединенных Штатах растет движение за гражданские права и достигает многих побед. Трудно сейчас говорить о неравноправии афроамериканцев в Соединенных Штатах. Да попросту невозможно. И появляется новый фактор для оценки ситуации. В Соединенные Штаты начинает прибывать новый иммиграционный поток из стран Советского Союза. И некоторые из этих людей начинают работать на Радио Свободы и делают сейчас эту программу о Поле Робсоне, узнике той страны, которая для них стала маяком и реальностью свободы, благополучия, человеческих прав.
Широка страна моя родная, много дней несу в полей рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Пол Робсон. Забытый герой». В ней принимали участие писатель Говард Фаст, Пол Робсон-младший и Борис Парамонов. Передачу подготовила и вела из Нью-Йоркской студии Рая Вайль.
Our mighty union, all our peoples flourished free from strife. Side by side, the white, the dark, the yellow, built in peace a richer, better life. But that now the foe has tried to smash us, tried to desolate our land so dear. Like the thunder, like the sudden lightning, we now give our answer sharp and clear. Like the thunder, like the sudden lightning, we now give our answer sharp and clear.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Hey, lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 32 года, я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня, опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
О, паша зетым дагадя низы дыгон. Чуй, чуй!
Тебе скажу. Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангел. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
We'll be right back.
половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».